Вновь в выходные и вновь на телеканале «Союз» еженедельная музыкальная программа «Канон». Здравствуйте. В студии Александр Крузе. Сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Елена Фролова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, давайте мы сейчас посмотрим короткую справку о вас и сразу после этого продолжим.
Хорошо.
Елена Фролова. Певица, композитор, поэт. Родилась в Риге. В 12 лет родители Елены подарили дочери гитару. В том же возрасте она начала сочинять собственные песни. В школе занималась в вокально-инструментальном ансамбле, играла в гитарном ансамбле и в драм-кружке. Первое официальное выступление состоялось в 1986 году на фестивале авторской песни в Сосновом Бору. После этого было огромное количество различных фестивалей, в которых Елена принимала участие и как сольный автор-исполнитель, и в составе авторских коллективов. С 1989 года Елена работает в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. С 1991 года гастролирует с сольными концертами. С программами на стихи поэтов 20 века побывала во многих городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. В середине 90-х Елена освоила гусли, с которыми в ее репертуар вошли русский духовный стих и русская народная песня. С 2002 года участвует в фестивалях мировой музыки во Франции и Бельгии. Последние несколько лет Елена гастролирует в составе трио «Трилогия» совместно с Юлией Зиганшиной и Эльмирой Галеевой. Также выступает с оркестром креольского танго и сотрудничает со многими музыкантами. У Елены Фроловой огромная дискография. За четверть века увидели свет более 50 пластинок. В 2007 году вышла книга стихов Елены Фроловой «Песня для Эвридики». Обо всем подробнее поговорим сегодня в программе «Канон».
Елена, насколько мне известно, вас, человека творческого, который профессионально занимается музыкой, в свое время не приняли в хор. Это так?
Ну, не то чтобы
почему так случилось?
Не приняли, да, но просто у меня действительно не было слуха, ну, в общепринятом таком понимании, то есть он был не развит, скажем так. Вот, а петь мне очень хотелось, в принципе, хотелось петь, но и потом как бы у нас была замечательная вот учительница пения, вот, с которой всегда всем детям хотелось общаться, мне в частности, просто рядом с ней находиться было такое отдельное детское счастье, поэтому хор был вот еще таким дополнительным, помимо школьного времени, это возможностью и счастьем общаться с этим человеком, вот, и благодаря ей, так сказать, собственно говоря, вот так получилось, что со мной стали заниматься понемножку, петь мне в ухо, вот, потому что я пела
как
громко.
А как вообще развить вот слух?
Ну, просто заниматься с человеком, петь вместе, то есть слушать что-то, петь, как бы вот. Это все как любая другая тренировка, там, спортом, танцами, рисованием. Ну, ты можешь не стать гением, но, тем не менее, какие-то способности развить возможно. То есть голос был, он как бы присутствовал. Вот, но так как я пела вторым хором, то есть и весь второй, и еще у меня, видимо, энтузиазм был, весь второй голос вместе со мной, значит, уходил не туда, куда нужно. Ну, в общем, еще вот другая пришла замечательная учительница. Вот две Людмилы у нас такие были. Людмила Анатольевна и Людмила Ивановна. Вот, собственно говоря, и они мне помогли найти вот эту свой голос, за эту ниточку рядной как-то ухватиться. И вот, собственно говоря, если бы не они, если бы не их терпение, и отозвались своим чуткими женскими сердцами, и я им
ну,
очень
да, вы не
благодарна.
Озлобились, то, что вас так вот к вам отнеслись,
нет,
а наоборот,
они очень, ну, там
вы
был
нашли
момент,
свой путь.
Просто я, видимо, что-то такое во мне такое промелькнуло, а люди все, слава богу, чуткие, в общем-то, ну, мне кажется, по большому счету, что они как бы попытались, ну, сказать, что давай ты не будешь петь, наверное, тебе не нужно. Но потом не смогли, так сказать, меня совсем оттуда, так сказать, попросить, и как-то вот наоборот. То есть вместо того, чтобы сделать второй жест и уже за дверь как бы отправить, сделали жест обратный. И, кстати говоря, вот это то, что в принципе по жизни, как правило, в моей ситуации очень меняет мою судьбу. И такой парадокс, когда ты ждешь, что тебя сейчас точно вот там, как вот батюшка, вот сейчас придешь, ему скажешь, он так, ну-ка, а он как что-то наоборот, вот такой, совсем другой жест обратный. И это как бы очень меняет вообще кардинально и твое состояние, и, наверное, даже направление какой-то внутренней дороги. Поэтому это, ну, это вещи, их специально не делаешь, это не психологический прием, это сердце. Или Господь в сердце заговорил, я не знаю, вот так вот.
А какие вообще моменты вас в большей степени сформировали как артиста?
Я думаю, что впечатление от, в принципе, от творчества других людей, от такого живого примера той же Елены Камбуровой, да, которая, вот, в общем-то, с моих 18 лет меня держит под крылом. Это я считаю, хотела какую-то банальную вот, прилагательную, но вот, не потрясающе, не удивительный, не замечательный, не подходит. Такой это второй нету просто. Она,
великий артист,
это да. Вот, да, это великий артист. Да,
вы раз
который...
они сказали, я, с да. вашего позволения, процитирую ее слова.
Угу.
Но не проживаете ли вы истинно настоящую жизнь именно в те минуты, когда невидимая нить связывает вас с миром этих песен, с голосом Елены Фроловой, внутри которого вы сумеете расслышать звон маленького колокольчика? Он-то, может, и есть самый главный проводник в те миры и пространства, которых не видать нам из-за смога, нависшего над нами, имя которому суета. Mm. Вот такие трогательные, такие, ну, приятные слова,
да.
Что тут сказать. От великой артистки.
Да, согласна. Ну,
а вообще... расскажите, как вы с ней познакомились?
А, ну, вот это вот как бы круг такой бардовской тусовка тоже хотела сказать. Совсем это не относится к современному пониманию этого слова. Вот именно взаимопомощи, какого-то братства.
Угу.
Это было такое братство. Сейчас вот какие-то крохи людей еще остались, которые помнят это и как-то, может быть, еще даже держат эти лучики.
Угу.
Да, вот,
но расцвет бардовской песни пришел на конец 20 века.
Сначала это были отдельные люди, просто какие-то вот именно содружества студенческие, человеческие. Да, потом это же люди росли вместе с ними. Росло все это, переросло в какое-то некое движение. Я просто помню, когда я как бы пришла в клуб авторской песни с первыми своими песнями, меня как-то привели через, ну, как-то знакомые, так это все. И то есть я попала в действительно, ну, во-первых, я совсем юным человеком была, и понятно, что как бы это уже покровительство такое было, за которое отдельная благодарность всегда. Но я просто помню, что если, например, ты по каким-то причинам собирался в какой-то город, тут же находились телефоны, тебе давали телефон, то есть ты мог спокойно позвонить по этому телефону, то есть тебя накормили, приняли, там, не знаю, как-то вот. То есть это действительно было такое братство. Я по-другому не могу сказать. Видимо, какая-то в природе человека такие вещи существуют. И вот именно песня, и авторская песня, она как бы вот дало нам на тот момент, это сейчас, конечно, уже совсем другие времена, но тем не менее это такое
было. А сейчас
было.
Это осталось? В каком-то
среди,
виде?
Среди некоторых людей, там вот осколки какого-то есть, конечно, и где-то вообще, в принципе, втеплится в людях, и в нашем менталитете в частности, потому что мне себе трудно представить, чтобы такое где-то было в Германии. Или в Америке. Это наша.
Но это другая ментальность. Там,
это да. Другая ментальность и еще опыт наш. У нас может, война, революция. Нам слишком было тяжело. Если бы мы друг друга не держали этими лучами светлыми, мы бы просто все вторые-вторые давно бы улетели. Поэтому это как-то вот Господь, ну, в нас вложил это, чтобы мы как-то держались друг за друга, потому что было и то, и другое. Но было и остается это просто сейчас под спудом вот этой самой суеты и прочих вещей это как-то уходит. Но на самом деле в какие-то такие катастрофические минуты в людях это проявляется, просто видно. Вот. И просто вот именно это сообщество, как бы, да, меня познакомило с Еленой Камбуровой, которая тоже как-то вот очень часто приезжала в города, именно вот, как бы эти наши собратья, поэты и барды приходили, собирались после концертов, пели свои песни. Лена Антоновна часто выбирала песни именно вот таких авторов-исполнителей, у нее там больше половины репертуара.
Ну, у нее на этом и театр сейчас построен.
Специфика. Ну, нет, немножко нет? другое, да. Но, тем не менее, это как бы, это потому что это такая живая культура, она до сих пор развивается. То есть это действительно, это не часть культуры, это просто целое такое основание даже какое-то, ну, именно авторская песня. Просто оно невидимо, неслышимо, потому что оно живет по другим законам. Это не масса. Есть масс-культура, есть просто культура. Вот. И, собственно говоря, вот так вот, вот в такой же посиделке познакомились с Леной Антоновной, я же пела какие-то там первые песни, и вот она тогда сказала, будете в Москве, заходите, тоже вручила мне свой телефон. Но так получилось, когда я была в Москве, ее не было, но там еще были два других телефона. Вот по второму я познакомилась с таким пожизненным своим собратом, другом или сестрой, как Верой Евушкиной. И вот мы так сразу же с первого взгляда прямо как-то приняли друг друга, потом объединились в творческий дуэт «Верлен», очень много ездили, с этого вообще началась как бы творческая, да, да, творческая, ну, условно, дорога, вот, не карьера, дорога, карьера нет, вот. И когда появился театр у Лены Антоновны в 89 году, вот, мы были в числе первых, да, которые, вот, так сказать, вот, были под крышей еще не существующего театра, просто вот под такой шапкой театра Елены Камбуровой. Вот, так что вот и встреча с Верой Евушкиной и со многими потрясающими людьми, которые так вот так или иначе в ее ауре вот этих концертов, да, вот ее в личности и всегда были и есть. Это вот одни из самых интереснейших и важных встреч в моей жизни.
Лен, давайте мы продолжим наш интересный диалог чуть позже. А сейчас можете нас порадовать вот этими вот, вот этим звоном маленького колокольчика, как сказала Елена Антоновна?
Попробую, да.
И свет таинственный день, воинственный рассвет, раскрывшийся в горсти. Моя душа всегда в пути, цветочек аленький расти, я не сорву тебя, прости. Печаль, сердечная любовь, нездешняя разлука сонная молчит, а в сердце песенка звучит, она себя не узнает, а просто любит и поет. Такая славная, пусть и не главная, пусть и не лучшая совсем, и пусть понравится не всем, но свет таинственный живет во мне, пока она поет. Свет таинственный день, воинственный рассвет, раскрывшийся в горсти. Моя душа всегда в пути, цветочек аленький расти, я не сорву тебя, прости.
Дорогие телезрители, Елена Фролова, гость сегодняшнего выпуска программы «Канон». Елена, спасибо вам большое за эту теплую песню. А скажите, вот вы родились в Риге. Рига – это нетипичный советский город, всегда был с таким налетом европейской жизни. Этот город как-то оказал на вас влияние?
Да, конечно, конечно. Я думаю, что как-то, может быть, я могу не увидеть это как-то явно, или там это не видно явно, тем не менее… Все-таки есть какая-то такая в душе, наверное, или в каких-то приоритетах внутренних, да, вот это вот именно присутствие Риги с ее воздухом.
Чем люди отличаются?
Не люди, я думаю, это пространство, это город с этим, с архитектурой такой изобразной. Но все-таки это не Таллин и не Вильнюс, он все-таки больше был советский, чем эти две другие республики. Еще море, конечно, море – это вот очень важное, оно всегда присутствует в моей жизни, это дыхание особое. Вот. Ну и как-то там просто он, во-первых, конечно, не Москва, а поспокойнее, с одной стороны. С другой стороны, вот то, что это двуязычие как минимум, и вот это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, ты учишься вот понимать людей других, другого менталитета, на другом языке. Ну, там нужно пройти целую тоже историю, потому что, когда я была маленькой, конфликта никакого не было. Он, конечно, создается искусственно, абсолютно. Спокойно дети общались, спокойно люди общались. Ну, как спокойно? Понятно, что были какие-то свои трагедии, были, естественно, политические интриги, они всегда были и присутствовали, что людей сначала сюда, здесь границу провели, потом здесь, там что-то, какие-то вещи происходят. Тем не менее, простые люди находили общий язык. Ну, просто люди, просто соседи, просто, так сказать, вот. И вот на национальном уровне, когда этого не происходило, если были конфликты, то чаще всего, ну, такие, общие, такие человеческие. Вот поэтому, на самом деле, конечно, но вместе с тем, все равно это разница культур, да, вот как любой человек, который вырос в Союзной Республике, да, вот в Баку, в Ереване, в Тбилиси, он понимает, что есть вот это вот. И это такой колорит внутри создает такую особую какую-то вот разноголосицу какую-то там, да, вот, и ты просто учишься и умеешь уже, как музыкальный язык, понимать вот душу, не знаю, другого народа, вот этот темперамент, манеру шутить.
Как четко вы отметили, да. Музыкальный язык.
Да-да-да, это вот просто как
это
вот
своя мелодия, действительно.
С разным акцентом люди говорят, и ты понимаешь свой язык по-другому, потому что появляется какая-то новая интонация, слово как-то по-другому, смысл какой-то появляется. И здесь то же самое, да, то есть как-то мы, конечно, общались все, в основном на русском языке, но не обязательно, люди, многие знают, где языки, как в республиках, да. Но это все равно, это какое-то вот так, богатство жизни. Вот жалко, что оно ушло от нас, что мы так объединились, все объединились, потому что мы были очень богатыми, мы имели возможность столько узнать, вот, находясь вот как бы в своей собственной стране.
А нынешнее вот охлаждение отношений?
Ну, оно, видимо,
оно
необходимо.
Лично вас как-то касается?
Конечно. Во-первых, пришлось уехать из Риги, понятно, что не будет так, возможно, мы там с мамой там жили, так как, в смысле, ну, как бы, ну, уехали, ничего, ну, тоже. Угу. Все полезно, любое
если
движение.
Вы говорите, что это искусственно было создано?
Ну, искусственно, но, тем не менее, жить-то было трудно. Уже искусственно, не искусственно, оно же как-то создается для того, чтобы там как бы вот есть как бы такой способ, когда вот разобщение людей, да, когда
череды.
Есть, когда тебя просто выпирают, а есть, когда создают такие условия, когда ты вынужден уйти, как бы, да, вот, и там вроде как бы никто не виноват, на самом деле,
то же
вроде.
Самое, что сейчас на Украине пытаются.
Да, и тут просто, ну, тоже, ну, как бы, все это для меня нелепо. У меня отец украинец, мама русская, ну, и когда меня спрашивают, как вы к этому относитесь, ну, проведите по мне границу, вот по мне, по живому человеку, ну, то же самое. Вот так я отношусь ко всем этим, потому что мы выросли в одном, сейчас происходит другое. Это понятно, что это процессы такие общечеловеческие. В любой семье это происходит. Мы были семьей. Вот, вот все равно. Так естественно, есть там дети, которые уходят в свою жизнь, существуют какие-то вещи, которые принимаются, не принимаются, но всю жизнь. Ну, как-то понять, как-то в какой-то момент отпустить, в какой-то момент простить. Ну, это все, все то же самое, что везде. И здесь. Ну, поэтому...
Да, мы просто из-за того, что теряем эти чувства.
Да, ну, когда...
Чувство прощения и понимания.
Ну вот. Да, но тут еще создаются специально вот эти интриги, вот
условия
это другое
такие,
дело,
да.
Да. Это уже обидно.
Будем молиться о всех прекращениях междоусобиц. Вернемся к музыке. Сегодня, помимо того, что у вас инструмент гитара в руках, у нас на столе лежит экзотический инструмент, который, я полагаю, называется гусли.
Угу.
Расскажите о вашем сотрудничестве.
С этим инструментом?
С этим инструментом.
Ну, во-первых, это
как
инструмент, да, который связан с корнями нашей культуры, хотя корни этого, ну, как бы по некоторым данным с 10 века, то есть не прямо там уже совсем, но тем не менее, вот это считается один из самых древних инструментов, бытовавших на Руси. В мою жизнь гусли вошли через Суздаль. Я просто в свое время как-то появилась в Суздале благодаря вот Татьяне Куприяновой, которой там был театр, а сейчас она просто сама тоже делает гусли. Такой один из самых сейчас, ну, в узких кругах, в своих кругах известный человек, мастер, такой вот философ, я не знаю, как там, поэт, в общем, там, художник. Вот. Первый раз я услышала гусли в руках звонаря Валерия Гаранина, который в Суздале. Я очень мечтаю, и в тот момент мечтала вот быть звонарем, потому что колокола и гусли – это вот два инструмента, которые очень как-то связаны с какой-то дорогой души, да, которая открывается, вот перспективы какая-то. Вот я просто через эти инструменты понимаю, что душа – небесное создание, да, и что есть какая-то небесная родина, и вот как-то вот именно вот эти два инструмента, причем вот эти окликают в корень, в прошлое, а гусли как бы вверх туда, к Богу. Вот это интересно. То есть, когда ты в руках как бы имеешь то и другое, то есть как-то связано вообще вот так вот совсем с прошлым, с будущим, с мирозданием.
Колокола в прошлое?
Да. Не, колокола в будущее. Ну, вообще.
Колокола в будущее.
Всегда, да. Мне кажется, в будущее, там куда-то, в перспективу, к небу, к Богу, да. А это вот как-то с предками связано. Потому что, ну, вот когда Валера заиграл Гаранин первый раз на гуслях, у меня прямо, знаете, вот как гены зашевелились. Вот это даже необъяснимо. Ну, вот, а колокола, там тоже что-то происходит такое внутри.
А знаете, я вас перебью по поводу колоколов. Все-таки недаром Елена Антоновна это заметила. Она же сказала, что в вашем голосе есть звон маленького колокольчика.
Ну, все-таки маленького,
вы,
да. Ну, может,
вы...
он подрастет и вырастет.
Все-таки достигли своей мечты.
Да. Мечты, она, может быть, еще в будущем, еще как-то придет время. Просто к тому моменту, когда я появилась в Суздале и познакомилась и с Татьяной Куприяной, и с Валерой Гаранином. Валера Гаранин, кстати, это лучший звонарь в нашей стране. Просто, если вы не знаете, просто, наверное, было бы правильно узнать, потому что как он на колоколах звонит, это просто... Я такого не слышала никогда. Вот. И просто вот это все богатство, вот мой любимый город, когда я туда попала, мне это просто открыло. Во-первых, это была дорога к храму, к Богу. То есть там мимо пройти, ну, это надо умудриться просто.
Ну, это город, да.
Очень сложно. Но я еще попала в тот момент, когда только-только открывались храмы, когда еще только еще была русская зарубежная церковь, первая открывали. Все это еще был город-музей. Но, тем не менее, это сразу было очевидно, что вот, ну, как бы здесь вот Бог есть, прямо вот тут вот ладонь его над твоей головой. Вот, поэтому все вместе, открытие храма, вот мой, как дома, такого дома души, когда колокола звонят над головой, прямо тут вот, да, и гусли. Это, конечно, было такое невероятное, непередаваемое ощущение. То есть вот в моей жизни вот Суздаль, это, наверное, самое любимое мое пространство. И я много езжу, и когда уезжаешь довольно, даже на неделю там как-то, да, вот вся моя тоска по родине сосредоточена вот именно в городе Суздале, даже в конкретном месте, там есть Покровский монастырь, ну не только, вот там есть какие-то места, у меня прямо как вот перед глазами все это. И когда я возвращаюсь именно в Суздаль, я всегда возвращаюсь домой. При том, что я Москву очень люблю, это очень мое пространство, вот, какая бы она ни была, я ее очень люблю. Мне просто здесь вот как-то правильно, что здесь нахожусь. Трудно, не тоже хорошо, это как-то это самое. Нет, по-разному. Но это вот... А Суздаль, это вот что-то с... Это вот как возвращение домой. Да. И поэтому, наверное, вот не случайно, что вот именно Суздаль подарил мне вот эти все открытия души. И сейчас мы там уже 4 года делаем фестиваль «Гусли мира».
Угу.
Собственно, связано с тем, что вот Таня Куприянова там есть со своими удивительными гуслями. Ну и вообще это какое-то место, где хотелось бы, чтобы люди собирались и не в суете городской, как-то общались.
А фестиваль, он только именно гуслеры там участвуют?
Ну, как правило, нет, там как бы как уже более поширше, но, как правило, хотелось бы, чтобы там звучали гусли, чтобы там были мастера, музыканты.
И чтобы гены шевелились.
Ну, чтобы какая-то лаборатория происходила. Они шевелятся там и без того, конечно, но просто через гусли что-то мы о себе вспоминаем очень важное. Без
Давайте
чего,
можем,
да, будущего, наверное.
Вспомним сейчас.
Да.
Видели мы нищие, как Мария Дева проходила мимо округ. Oh, для Христа.